Покинув здание, где заседал благотворительный комитет, Поллианна не направила свои стопы к дому. Вместо этого она зашагала к Пендлтон-Хилл, высокому покрытому лесом холму. Это был тяжелый день, хоть и выходной, как она называла те редкие дни, когда не было ни уроков шитья, ни занятий в кухне. И Поллианна была уверена, ничто не будет ей так полезно, как прогулка в зеленой тиши леса на Пендлтон-Хилл. Поэтому она размеренным шагом взбиралась по дороге на холм, несмотря на то, что жаркое солнце припекало ей спину. «Домой мне нужно успеть только к половине шестого», — говорила она себе, «и гораздо приятнее будет вернуться через лес, даже если и придется для этого лезть на самый верх холма». В лесу на Пендлтон-Хилл было очень красиво. Поллианна знала это по прежним прогулкам. Но сегодня лес казался ей еще чудеснее, чем обычно, несмотря на угнетавшую ее мысль о разочаровании, которое ожидало на следующий день Джимми Бина. «Хорошо бы они были здесь, на холме, все эти дамы из комитета, которые так громко рассуждали», — вздыхала Поллианна, поднимая глаза к лоскутам ярко-голубого неба, проглядывавшего через освещенные солнцем зеленые верхушки деревьев. «Я уверена, если бы они были здесь, то передумали бы и взяли к себе Джимми Бина», — заключила она, уверенная в своей правоте, но не в состоянии обосновать эту уверенность даже для себя самой. Вдруг она подняла голову и прислушалась. Где-то впереди послышался лай собаки, а через мгновение небольшой песик с тем же лаем выбежал ей навстречу. «Привет, песик, привет!» Поллианна пощелкала ему пальцами и выжидательно взглянула на тропинку. Она была уверена, что однажды уже видела его. Тогда он сопровождал мужчину, мистера Джона Пендлтона. И теперь Поллианна всматривалась вперед, в надежде увидеть хозяина. Несколько минут она внимательно смотрела, ожидая, но никто не появился. Тогда она обратила внимание на песика. Тот, как это было видно даже Поллианне, вел себя странно. Он продолжал лаять, коротко и резко, словно подавал сигнал тревоги, и бегал взад и вперед по дорожке перед Поллианной. Следуя за ним, она скоро добралась до боковой дорожки, вдоль которой песик помчался, как стрела, только для того, чтобы сразу вернуться, подвывая и лая. «Нет-нет, эта стежка ведет не домой», — засмеялась Поллианна, продолжая шагать по прежней дорожке. Песик, казалось, обезумел. Туда и обратно, туда и обратно. От Поллианны к боковой дорожке носился он, тявкая и жалобно скуля. Каждое движение его маленького рыжеватого тела, каждый умоляющий взгляд его темных глаз красноречиво взывали о помощи. Так красноречиво, что, наконец, Поллианна поняла, повернулась и пошла за ним. Песик бешено помчался вперед, и вскоре Поллианна увидела, в чем была причина его странного поведения. У подножия крутой скалы, в нескольких ярдах от боковой дорожки, неподвижно лежал какой-то человек. Под ногой Поллианны неожиданно хрустнула веточка, и лежавший повернул голову. С криком ужаса Поллианна бросилась к нему. «Мистер Пендлтон! Вам плохо?»
«Плохо? О, нет, просто лежу тут себе на солнышке», — буркнул мужчина раздраженно. «Послушай, что ты знаешь и что сумеешь сделать, чтобы мне помочь? Насколько ты сообразительна?»
Поллианна перевела дыхание и, что было ее привычкой, ответила по очереди на каждый вопрос в буквальном его смысле.
«Я знаю не очень много, но кое-что умею делать.
Большинство дам из комитета, кроме миссис Роусон, говорили, что я сообразительная. Я слышала однажды, как они это говорили. Они не знали, что я слышу». Мужчина мрачно усмехнулся. «Хорошо, хорошо, прошу прощения. Это все из-за этой проклятой ноги. Теперь слушай внимательно». Он сделал паузу и с некоторым трудом сунул руку в карман брюк. Вынув связку ключей, он отделил один из них, зажав его между большим и указательным пальцами. «Прямо по этой дорожке в 5 минутах ходьбы стоит мой дом. И это ключ от боковой двери под порте-кошер. Ты знаешь, что это такое?»
«О, да, сэр. У тети на нем веранда. Я спала там на крыше однажды. То есть не спала, они меня нашли».
«Что?» «Ну, хорошо, хорошо. Когда войдешь в дом, иди прямо через вестибюль и переднюю к двери в дальнем конце. Там, на большом письменном столе в центре комнаты, найдешь телефон. Ты умеешь пользоваться телефоном?»
«О, да, сэр. Однажды, когда тетя Полли...»
«Сейчас не до тети Полли», — отрезал мужчина со исказившимся от боли лицом, потому что попытался чуть-чуть поменять положение тела. «Найди номер доктора Томаса Чилтона в телефонной книжке. Ты увидишь ее где-нибудь поблизости. Она должна висеть на крючке рядом с телефоном, но там ее, скорее всего, не будет. Ты, надеюсь, узнаешь телефонную книжку, если на нее наткнешься?»
«О, да, сэр, я так люблю разглядывать телефонную книжку тети Полли. Там так много забавных фамилий и...»
«Скажи доктору Чилтону, что Джон Пендлитон лежит под уступом Малого Орла на Пендлитон-Хилл со сломанной ногой. Пусть он сразу идет сюда с людьми и носилками. Он будет знать, что еще нужно сделать, кроме этого. Скажи ему, чтобы шел по дорожке от дома».
«Сломанная нога! О, мистер Пендлитон, это ужасно!» — содрогнулась Полианна. «Но я так рада, что оказалась здесь! Не могу ли я?»
«Можешь, только, кажется, не хочешь. Пойди и сделай, что я сказал, и перестань болтать!» — простонал мужчина слабо. С приглушенным рыданием Полианна отправилась в путь. Теперь она не останавливалась, чтобы поглядеть на голубые просветы между залитыми солнцем верхушками деревьев. Она внимательно смотрела под ноги, чтобы при быстром беге не споткнуться о ветку или камень. Вскоре она увидела дом. Она видела его и прежде, но никогда не была так близко от него. Ее почти испугала массивность этой громады из серого камня с верандами, колоннадой и внушительным входом. Но все же, задержавшись лишь на мгновение, она пронеслась через большую неухоженную лужайку, обежала дом и очутилась у боковой двери. Пальцы ее, так долго и крепко сжимавшие ключи, онемели, и ей было нелегко справиться с замком. Но, наконец, тяжелая резная дверь медленно открылась. Полианна затаила дыхание. Она чувствовала, что дорога каждая минута, но все же на секунду задержалась и испуганно оглядела через вестибюль широкую мрачную переднюю. Мысли проносились у нее в голове одна за другой. Это был дом Джона Пендлитона, дом тайны, дом, куда не имел доступа никто, кроме его хозяина, дом, где в одном из шкафов был спрятан скелет. А ей, Полианне, предстояло одной пройти через эти внушающие страх комнаты, позвонить по телефону доктору и сказать ему, что хозяин этого дома лежит сейчас. Полианна вскрикнула и, не глядя больше по сторонам, вихрем пронеслась через переднюю и открыла дверь в конце ее.
Комната была большой и казалась мрачной из-за темной мебели и портьер, таких же, как в передней. Но через окно, выходившее на запад, в нее заглядывало солнце, бросавшее на пол длинную золотую дорожку, заставляя матово поблескивать тусклую медную подставку для дров в камине и легко касаясь сверкающего никеля телефона на большом письменном столе в центре комнаты. К этому столу и подбежала на цыпочках Поллианна. Телефонной книжки на крючке не оказалось, она валялась на полу. Но Поллианна нашла ее и повела дрожащим указательным пальцем вдоль буквы «Ч» до фамилии Чилтон. Вскоре на другом конце провода отозвался сам доктор Чилтон, и она, дрожа, сообщила ему все, что просил передать мистер Пендлтон, и ответила на краткие деловые вопросы доктора. Сделав это, она повесила трубку. У нее вырвался долгий вздох облегчения. Лишь один короткий взгляд бросила она на то, что ее окружало, и со смутным видением красных драпировок, стен, уставленных книжными шкафами, замусоренного пола, беспорядочно заваленного вещами стола, бесчисленных закрытых дверей, за каждой из которых мог скрываться скелет, и пыли повсюду, она выпорхнула обратно через переднюю к большой резной двери, все еще полуоткрытой, как она оставила ее. Спустя некоторое время, показавшееся невероятно коротким даже пострадавшему, Поллианна уже была опять в лесу, рядом с ним.
«Ну, в чем дело? Ты не смогла попасть внутрь?» — спросил он.
Поллианна широко раскрыла глаза. «Конечно смогла! Ведь я здесь!» — ответила она. «Как будто бы я была бы здесь, если бы не попала в дом! И доктор скоро здесь будет, с людьми и со всем, что нужно!» «Он мне сказал, что знает, где вас искать, и поэтому мне не нужно показывать ему дорогу. Вот я и вернулась. Я хотела быть с вами».
«Неужели?» – невесело усмехнулся мужчина. «Не могу сказать, что я в восторге от твоего вкуса. Я думаю, ты могла бы найти более приятное общество».
«Вы так говорите, потому что вы такой сердитый».
«Спасибо за откровенность, да!»
Поллианна мягко рассмеялась. «Но вы сердиты только снаружи, и ни капельки не сердиты внутри!»
«Да ну, откуда ты знаешь?» — спросил он с иронией, пытаясь положить голову по-другому, не меняя при этом положение тела.
«О, многое об этом говорит. Вот хотя бы... «Как вы обращаетесь с собакой?» — сказала Поллианна, указывая на его изящную руку с длинными пальцами, покоящуюся на шелковистой голове пса, лежащего рядом с хозяином. «Забавно, что собаки и кошки лучше знают людей изнутри, чем другие люди, правда?» «Давайте я подержу вашу голову», — закончила она неожиданно. Мужчина несколько раз поморщился от боли и даже немного застонал, пока производилась замена. Но в конце концов нашел, что колени Поллианны гораздо мягче, чем каменная впадина, в которой прежде лежала его голова. «Ну, так лучше», — пробормотал он тихо. Больше он не заговаривал с ней, и она, глядя на его лицо, даже подумала, не заснул ли он. Нет, было не похоже, чтобы он спал. Она подумала, что он так плотно сжал губы, чтобы не стонать от боли. Сама Поллианна чуть не плакала вслух, глядя на его большое и сильное тело, лежащее так беспомощно. Одна его рука с судорожно сжатыми пальцами была откинута в сторону и неподвижна, другая, с безвольно раскрытой ладонью, покоилась на голове пса, который, устремив печальные и тоскующие глаза на лицо хозяина, тоже оставался неподвижен. Проходили минута за минутой. Солнце клонилось к западу, и тени под деревьями становились все глубже. Поллианна сидела так неподвижно, что, казалось, почти не дышала.
Какая-то птичка бесстрашно пролетела на расстоянии вытянутой руки от нее, а белка помахивала своим пушистым хвостом, сидя на ветке почти перед самым носом Поллианны, но все же не спускала быстрых маленьких глазок с неподвижно лежащего пса. Наконец пес навострил уши и негромко заскулил, а затем коротко и резко тявкнул. В следующий момент Поллианна услышала голоса, а вскоре показались их обладатели – трое мужчин с носилками и другими вещами. Самый высокий из них – гладко выбритый мужчина с ласковыми глазами, которого Поллианна видела прежде и знала как доктора Чилтона, приблизился к ней легкой походкой.
«Ну, моя маленькая леди, играйте в сиделку, как я вижу!»
«О, нет, сэр!» — улыбнулась Поллианна. «Я только держала его голову. Я не дала ему ни капельки лекарства. Но я рада, что оказалась здесь!»
«Я тоже!» — кивнул доктор и занялся пострадавшим.